Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем в этот час цикл бесед «Мой путь к вере, мой путь ко Христу». Сегодня в нашей студии гостья Глафира Анатольевна Девяшина, которая расскажет, поведает свою историю к Богу. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры!
Я понимаю, что вы, конечно же, волнуетесь, потому что вы сказали, что сегодня у вас такое событие, вы первый раз в радийной студии. Все будет хорошо. Вам хочу сказать, что общаться мы будем с вами точно так же, как до эфира, и поэтому будем вас слушать.
Что бы я хотела рассказать для начала? От чего начать, так скажем? Начать, наверное, надо с далекого детства. Когда моя бабушка водила меня в храм. Я родилась в городе Красноуфимске и какое-то время прожила там с бабушкой. Бабушку мою звали покойную, Царствие Небесное, ее звали Ажгебесова Мария Васильевна. Она была очень верующим человеком, и поэтому каждое утро, каждый выходной, воскресенье, она брала меня за руку и вела в храм, ничего не объясняя, не рассказывая. Ну, просто вот мы стояли службу, причащались и приходили домой. Каждое утро и вечером я видела бабушку, молящуюся на коленях перед иконой. Ну, время было такое, конец 50-х, начало 60-х годов, как известно, это было. Гонения на храм были, на церковь в то время хрущевские были. И поэтому, в общем-то, мне ничего не говорили. Мне ни о Священном Писании, ну, никаких бесед со мной не проводилось. И позже, какое-то время, мы в семье считали, что церковь – это такой своего рода клуб для бабушек, для пожилых бабушек. То есть вот мы, когда будем пенсионерами, будем бабушками, мы тоже будем туда ходить. Это такое своего рода общение для вот пожилых людей. А бабушка была очень тверда в своей вере. И она выписывала из Москвы православные журналы. И мы часто очень увидели, что вот она сидит и переписывает молитвы, переписывает жития. У меня до сих пор сохранились ее тетрадки.
Может быть, даже и это поспособствовало тому, что да. Вы сейчас имеете такую должность, ну, связанную с библиотекой, с книгами.
Да, и... может быть. Хотя, в общем, библиотекарем я быть вообще не собиралась. Вот даже и не думала в голове даже про это. Может быть, да, потому
это
что...
Это же все впечатления детства.
Впечатления, они откладываются, да, они откладываются. И бабушка всегда говорила, все придете к Богу. Вот вы все придете к Богу. То есть наступит такой момент в жизни человека, что все придут к Богу. Она так говорила. Ну, мы... Авторитет бабушек. У нас такая немножко патриархальная семья была. Ну, не родители, а именно вот большая семья. Бабушки, двоюродные, вот сестры, братья, все очень разные такие люди были, но все очень почитали вот родителей. Дедушку Георгия Васильевича и бабушку Марию Васильевну. Дедушка был участник войны, Великой войны, Первой мировой. Он был награжден 2 георгиевскими крестами. Один из этих крестов у меня до сих пор хранится. Настоящий Георгиевский крест дедушкин. То есть у нас такая была патриархальная семья немножко, и авторитет был очень силен бабушкин. Ей не прикословили. Мы улыбались так снисходительно, когда она начинала рассказывать там жития святых, что-то такое. Ну, мы так снисходительно улыбались, слушали, и она всегда говорила, заканчивала, все придете к Богу. Но, как известно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я вот в какое-то время поняла, что эта поговорка имеет вот прямой смысл. То есть пока что-то не произойдет, то мы не перекрестимся. Ну, может быть, не все люди, но многие, может быть, из нас, да? И в 90-х годах, уже бабушки не было в живых, в 90-х годах, как известно, был кризис экономический. И мы жили в то время в Норильске. А кризис в Норильске переживался очень тяжело. Потому что это такой отдаленный город, там, ну, там не было возможности, вот, предположим, здесь поехал в деревню и купил картошку, да? А там никуда не поедешь. Там вот хоть снег ешь. То есть вот нет продуктов, не завезли и все.
И умирай.
И да, вот прям хоть вот выходи и умирай. И у нас даже, я в школе в то время работала, у нас даже были такие случаи, что дети падали в обморок от голода.
Это вот 90-е годы, 20-го
века, в прошлом. 90-е годы, 91-й, 92-й год, 93-й, когда разваливаться начал там Норильский комбинат, очень богатый, обеспеченный такой. И наша семья испытала очень большие бедствия. То есть и материальные, и внутрисемейные там у нас драматические события различные происходили. И наступил у меня такой момент был, что, значит, мы болели, вместе с сыном лежали, сын у меня был маленький, ну, лет 9 ему, наверное, 8 было, и мы лежали больные. И я лежала и плакала, что вот, мол, и лекарства не могу купить, и продуктов. Ну, мы, конечно, кормили, мы не сказать, чтобы уже совсем без продуктов были, но очень сильно бедствовали. И, в общем, как-то и с мужем тут у меня произошло, значит, ссора. Я выскочила из дома в слезах, и просто вот в слезах. Ну, там еще разные события были драматические. И я заскочила в автобус, а была такая у нас ситуация в городе Норильске, что автобусы бесплатные были, потому что люди не могли платить за транспорт. И как-то так договорился, ну, что помощь такая вот людям, что мы ездили в автобусах года два вообще бесплатно. И, значит, я вскочила в автобус, несмотря даже в какой, в слезах, и выхожу, проехала какое-то время, плача в автобусе, выхожу из автобуса на остановке и смотрю, передо мной стоит храм. Я туда зашла, тоже опять же инстинктивно, то есть в слезах, в таком возбужденном состоянии эмоциональном. Зашла, служба уже закончилась. Уже закончилась, все люди расходились. И я, значит, так посмотрела, уже просто, знаете, вот в небеса так крикнула, ну, помогите же нам хоть кто-нибудь. Ну, то есть так плохо, что хоть кто-нибудь, помогите нам. Ну, здесь подошли женщины, служащие, там начали со мной там ласково просто говорить.
Это было такое отчаяние.
Да, отчаяние, в отчаянии. Просто я вот не помню, стояла ли я на коленях или просто так вопила. Ну, просто говорю, помогите хоть кто-нибудь вот со слезами. Подошли женщины, стали со мной говорить ласково. Там, значит, у меня не было с собой вообще денег, то есть я как выскочила из дома. И они говорят, мы записки напишем. Я говорю, у меня денег нет. Ну, ничего страшного, не главное это. И после этого... Ну, не сказать, что прямо сразу, нет. Но, может быть, в душе у меня какое-то облегчение появилось, может быть. Может быть, какая-то надежда или опора, что-то в душе сдвинулось в тот момент. А вот, то есть я поняла, что я, ну, что ли, не одинока и не безразлична, что кто-то обо мне может подумать. А потом мне, ну, так как я работала в библиотеке, с книгами и с журналами имела дело, мне в руки попал... журнал «Наш современник» с первого номера 1992 года.
Популярный журнал.
Да, в то время был популярный толстый журнал «Современник». И он, вот библиотека наша получала несколько толстых журналов, и вот я их, как библиотекарь, я их прочитывала, значит, там что-то выписывала, ну, раздавала людям. В школьной библиотеке я работала. И вот, вот я не помню, только начало или в первом номере, или во втором. 1992 года был опубликован роман Ирины Головкиной «Побежденные». Вот об этом романе я немножко хочу несколько слов сказать, прежде чем дальше продолжить разговор свой. Роман этот написала внучка известного композитора Римского-Корсакова, Ирина. По мужу она Головкина, а по своему отцу Троицкая. То есть Ирина является... внучка Римского-Корсакова от его дочери Софьи. По своему отцу у нее фамилия Троицкая, а по мужу Головкина. И вот в этом романе «Побежденные» первоначально он, кстати, назывался «Лебединая песня». А потом уже дополнил, материалами дополнен был, и стал называться «Побежденные». То есть в этом романе написана история России, можно сказать, от революции до 30-х годов. То есть история семьи Римских-Корсаковых, приближенных, близких, ну и разных людей, то есть разных сословий.
Автобиографический роман.
Этот роман во многом, да, автобиографический. То есть Ирина писала о себе, ну, конечно же, не все, но элементы автобиографические были, и очень много их. Вот, например, историю Аси, девушки, главная героиня, и историю ее мужа Олега. Это вот история любви самой Ирины и ее мужа капитана Головкина, который погиб в 42-м году, кажется, в Великую Отечественную войну. Ну и история здесь упомянута, вот разного окружения, родственников. То есть роман просто на меня произвел большое впечатление, огромное. Он так написан, таким литературным языком, очень хорошим, и такой глубокий, и показана панорама жизни России. И сама вот личность этой девушки, Ксении, ну, дома ее звали Ася, ее звали Ксения полностью. История ее жизни, история ее любви, ее веры, так как Ася была очень верующим человеком. И вот эта история на меня произвела большое очень впечатление. И можно сказать, что благодаря вот этому роману я стала приходить в храм. Так вот неисповедимо, так пути Господни. То есть, если такие люди образованные, патриотические, грамотные, я так посмотрела, то есть действительно были такие люди, да? Ну, наверное, они не зря были верующими, и, наверное, не зря они приходили в храм, ну, в тот момент так подумала. То есть плюс бабушкина, вот все это наслоилось, история жизни бабушки, история ее отношений вот со мной. Все это вместе, видимо, дало такой толчок, сплав какой-то, что я начала приходить в храм. Вначале так, просто знакомительно. То есть приходила
это
в храм.
Это тоже все было в Норильске, да?
Да, да, это все было в Норильске, да. Мы там прожили, я там прожила до 2004 года. Это все было в Норильске. Я начала приходить в храм по праздникам вначале. По праздникам или просто когда вот тянет душа, вот раз и пойду. А вот так вот, что регулярно, скажем, по выходным, я еще как-то вот в то время не дошла до этого момента понимания. Но в праздники приходила, ничего не знала, ничего не понимала, но стояла и смотрела, как делают люди. То есть люди встают на колени, я встаю на колени. Люди крестятся, я крещусь. И даже был такой, может быть, не очень случай такой, характеризующий меня, по незнанию. Люди выстроились на причастие. Я не знала, что это причастие. Я помню, что меня в детстве причащали. И вот все выстроились, я тоже. Думала, что так положено, так как все крестились, все на колени там вставали, я тоже, и встали на причастие. Я встала в очередь на причастие, и стою, и жду, когда моя очередь подойдет. Потом смотрю, не все подходят почему-то. Так это недоуменно, думаю, а почему же не все-то? Возможно, не для всех, или, в общем, что-то.
Избранный.
Как-то меня это остановило, а то бы и причастилась.
Хочу вас перебить, да. Я вот так и причастилась в свое время.
Да. Наверное, так многие люди по незнанию.
Ничего не зная, встала. И батюшка меня причастил. Вот так.
Да, вот и я тоже так чуть было не причастилась. Это остановило меня то, что не все туда встали в эту очередь. И потом как-то вот дальше больше так вот ходила. А когда уже переехала постоянно жить в 2004 году сюда, в Екатеринбург, я отсюда как бы родом, вот из Красноуфимска, я здесь училась, и здесь юность прошла, просто мы там работали, в Норильске жили там. То близко от моего дома находится Крестовоздвиженский монастырь. Я также по норильской привычке стала приходить на праздники. А службу вел в то время отец Флавиан. Отец Флавиан, он, игумен Флавиан, он известный человек в епархии, да, в городе даже, я думаю, что. И многие даже светские люди с ним знакомы. Вот сейчас разговариваешь, и узнают. Он такой исключительной доброты, обаятельный, умный, тоже личность вот этого человека меня, в общем, тоже очень вдохновила на вот вхождение в храм, на его проповеди. Заинтересована я была вот этим служением, и потом уже как-то больше стала узнавать, больше читать, и немножко стала и понимать лучше, и, в общем-то, сейчас, конечно, гораздо больше. Гораздо больше стала понимать. Даже когда стала читать Священное Писание, я вообще там ничего не понимала. О чем там речь идет? Вот первоначально. кто-то куда-то пришел, вообще что-то Иисус кому-то сказал, для чего, что он сказал. То есть вот совершенно закрыто. Но все равно, думаю, ну, другие-то люди читают, бабульки вот старенькие читают, что-то же, наверное, понимают. Я вроде грамотный немножко человек. Ну и вот так же стала больше читать. Ну, сейчас получше, конечно, получше. Не скажу, что уже вот достигла высот, но получше.
Вы стали посещать какие-то курсы при храме, воскресную школу.
Да, да, это получилось случайно. То есть, опять же, неисповедимы пути Господни. Везде меня ведет Бог. Вышло как? Стою я на службе воскресенья. Ну, уже стала ходить постоянно выходной, воскресенье, на литургию. И подошла женщина причащать двоих детей. Девочку года полтора и мальчика лет трех. И она их причастила. Я смотрю, она с ними не может справиться. То есть одеть их надо там. И я говорю, давайте я подержу вам, помогу, девочку-то подержу. Ну и подержала она их, одела и вывела. Вывела, потом заходит снова и говорит, вы знаете, у нас совсем никого нет. Вот ни родных, ни друзей, я сама детдомовская. Может быть, вы станете крестной нашей девочки? Я растерялась и говорю, ладно,
видите,
хорошо.
Как бывает.
А потом думаю, что же я сделала-то? Я же совсем людей не знаю. В общем, как... Вот. Ну, хорошо, вышли. Потом... А уже мы по телефону спрашивали каких-то советов у отца Флавиана. Позвонила ему по телефону и говорю, так согласилась, а что мне делать-то? Я их совсем не знаю, может быть, отказаться надо. А он мне сказал, нет. Не надо отказываться. Вот и познакомитесь с этими людьми. Ну, и все. Хорошо, я этой Светлане, женщине, так говорю. Ну, вот, ну, давай, там же у нас беседы огласительные. Давай договаривайся там, когда беседа, будем приходить. Ну, Светлана договорилась о беседе, и я начала ходить на эти беседы. И Светлана пару раз пришла, а потом дети были маленькие, они жили очень тесно. И, в общем, они приехали жить в деревню. С детьми.
Приехали.
Да, и какое-то время жили в деревне. Я отходила все лето на курсы по воцерковлению. Они перестали ходить, ну, просто не смогли. И в результате, в общем, мы как-то вот расстались, потерялись, да. Они снова вроде приехали жить, потому что я видела отца. Ну, в общем, мы вот потерялись. То есть крестной этой девочки я не стала.
Так и не стала.
Так и не стала. Как я боялась, что мне трудно будет, да, и тяжело, так и получилось. Но благодаря вот этому случаю я прошла курсы. То есть, как, ну, слава Богу, я какой-то, ну, в общем, стараюсь быть, по крайней мере, обязательным человеком. Ну, стараюсь. То есть, вот если мне сказано, что надо пройти курсы, я иду и прохожу курсы. Ну и вот отец Дмитрий вел трехмесячные курсы, я, в общем, на этих курсах вот побывала. И все вот так вот, как бы меня ведет, все вот.
А вы знаете, Глафира Анатольевна, да. Я хотела вас спросить еще о ваших родителях.
Да.
Как так получилось, что вы с бабушкой и с дедушкой только воспитывались?
А, так воспитывалась? Ну, как получилось? Родители мои были, ну, правда, не совсем молоденькие, за 20, но все-таки молодые люди. И они не хотели жить в провинциальном маленьком таком городе. В Краснофимске. И они уехали вот в Екатеринбург. Тогда назывался Свердловск. Жилья не было. Значит, мама жила в общежитии для женщин, а папа жил в общежитии или где-то там на квартире, в общем, для мужчин. Потом они снимали квартиру. Ну, они, мама была, работала в столовой, бухгалтером, потом директором стала. Вначале бухгалтером, папа был рабочим. То есть они вначале учиться думали, но потом учиться, в общем, не стали. Ну, и так вот как-то пока устраивали свою жизнь, свое жилье, там, на квартиру стали, потом комнату в бараке получили, вот. И вот это время я жила с бабушкой. А бабушка, опять же, повторюсь, у нее авторитет был такой, в общем-то, высокий. Может быть, даже они и хотели меня взять. Мне кажется, она меня просто не отдала, что там непонятно, как живут и непонятно где. И я, в общем-то, жила у нее... Постоянно до 4 лет.
Один были ребенок в семье.
Да, я была одним ребенком. И потом, вот бабушка, кстати, назвала меня Глафирой к неудовольствию родителей, потому что имя там редкое такое было.
Действительно, и сегодня редко.
И сегодня редко, а уж тогда вообще было исключительно. Вот у бабушки в свое время было 5 детей. три мальчика и две дочери, Глафира и Агриппина. Глафира, Грань ее в семье звали, очень была способная девушка, талантливая, умная очень, учиться хотела, ну и училась, и вот она во время войны умерла от менингита. А вторая дочь, Агриппина, она живая сейчас, вот ей через неделю будет 90 лет, моей тете, тете Груша, мы ее все зовем, тетя Груша, Агриппина Георгиевна, она учительница, заслуженная учительница русского языка и литературы, она сейчас живет в Челябинске в семье своей дочери, вот ей через неделю будет 90 лет. Мы все собираемся, вся родня, мы собираемся на ее юбилей. Вначале мы собирались на день рождения бабушки, это было 4 августа, у нас традиционный сбор был всех родственников. Вначале в Красноуфимске, потом вот в Челябинской области бабушка доживала, ну, свои года, мы там собирались, а потом начали собираться вот к тете Груше. Все традиционно двоюродные, мы вот у нас такой традиционный сбор. И вот поеду тоже к тете Груше на юбилей вот в Челябинск. И вот бабушка меня назвала Глафирой, даже никого не спрашивая, в общем-то, и не советуясь, сказала и все. Причем, так интересно немножко, если можно, отступлюсь. Вот бабушку я помню, как, в общем-то, строгую, но в то же время ласковую. Ну, вот она не сказать сюсюкалась, вот она не сюсюкалась, но как-то по-доброму, и всегда мне говорила: Граня, слово можно убить, и слово можно возродить. То есть следи за словами. Нельзя человеку вот просто так что-то там ляпнуть. То есть так и говорила, слово можно убить. И она, в общем-то, всегда так говорила твердо, ну, ласково, ну, в общем-то, мягко так, но твердо. Мягко, с одной стороны, с другой стороны, твердо. А вот тетя Груша, которую я тоже очень люблю, и, в общем-то, мы с ней духовно так ближе, чем, ну, так вышло, чем с родителями, мы с тетей вот. Сейчас она уже больна и даже, может, не всегда узнает меня. Но вот мы с ней такие близкие были духовно. И она мне рассказывала, что в детстве эта бабушка была сурова. И нападаст, и, в общем, такая, ну, сложная была жизнь, много детей, там, в общем, некогда было там с ними баловаться, сюсюкать. А когда я родилась, уже, конечно, уже по-другому немножко было. И она всегда надо мной посмеивалась, тетя, что вот бабушка-то, мол, ты любимая внучка, а они-то получали дети. И шлепок получали от бабушки, в общем. И дедушка-то как раз был, ну, папа Георгий Васильевич, он был помягче, чем мама. Мама-то жестковата с ними. Вот, ну, так тоже так по-доброму посмеивались, что мне-то повезло. И вот бабушка меня так назвала. Граня меня звали, старшие родственники, и бабушка звали меня Граня. Сейчас вот тетя иногда так. Ну, старшая сестра двоюродная меня так называет. А когда мы приехали в Свердловск, ну, в Екатеринбург жить, мама меня когда уже забрала вот перед школой в 5 или в 6 лет, ей было неудобно, что у меня такое имя. И она, когда привела меня в детский сад, она стеснялась этого имени. И она написала там, что зовите меня Галей. Ну, чтобы меня звали Галей. И меня всю школу, и да, так и звали Галей. И некоторые друзья, близкие друзья, которые знают вот эту историю, меня тоже зовут Галя. Хотя знают, что Глафира меня, все, и зовут или Глафира, или Галя. То есть вот так у меня получилось, да. Хотя крещена я как Глафира.
А ваша семья, как складываются отношения вот на сегодняшний день с вашей семьей?
С детьми или
с детьми, с внучкой? Вот как помогает ваша вера?
Ну, как помогает? Даже я затрудняюсь сказать, как помогает. С сыном у меня довольно сложное. У меня трое детей, вот две дочери и сын. Но с сыном как-то вот сложные такие отношения. Одно время, когда он был маленьким, мы с ним ходили в храм, ходили яйца освящать вот на Рильске, да, на Пасху. Потом, и так как я в школе работала, мы с классом и с учительницей водили их в храм на экскурсию, там беседу проводили. Знаете, предмет был такой МХК, мировая художественная культура. И вот мы в рамках вот этого предмета, мы возили их в храм детей, да. Сейчас на эту тему... Потом он в воскресную школу ходил, вот сын мой, в Норильске, первые воскресные школы открывались, но они не православные были, а вот, скажем, Библия там им рассказывала, английский язык и танцы.
Надо же.
Да, вот у нас в Норильске, наверное, открылось. Вот
воскрес... Нигде, наверное, больше такого
нет. Да, нигде такого не было. Просто в Норильске, вот у нас в 90-х годах учителя сами собрались и решили вот такую образовательную программу для детей. Но а чем-то, я так понимаю, что чем-то родителей же надо затянуть, да? Вот английским языком. С 4 лет английский язык. Бесплатно. И вот такая, так вот, заманивали, можно сказать, да? Ну, по-хорошему так заманивали. И вот им рассказывали библейские рассказы детям, священное писание в доступной форме, учителя истории рассказывали. Затем они шли на урок английского, урок рисования был и танцы. Вот такая у нас была воскресная школа. И Василий у меня ходил 2 года в эту школу. Вот. А потом, ну, так как сложные были отношения с отцом, я так думаю, ну, в общем, какое-то время у нас были сложные отношения с Васей, с Василием. Ну, сейчас стали лучше, мы живем вместе. Вот, ну, как бы вот он не ходит со мной в храм. Ну, он знает, что я хожу, и так, в общем, спокойно относится, но так особо вопросы не задает, и, в общем. Ну,
вы все равно же молитесь за своих детей.
Конечно, я, конечно, молюсь за них, конечно. У старшей дочери родилась дочка недавно, вот ей 9 месяцев сейчас. Ну, мы стараемся ее по возможности причащать. Вот они, в общем-то, вот старшая дочь с мужем из всех 3 детей в храм ходит наиболее часто, так скажем, да, благодаря вот причастию ребенка.
Малышки.
Да, ну и какое-то время стоят. Так регулярно-то тоже нет. Ну вот они среди 3 больше других, так скажем, да. У другой дочери 2 детей. В общем, они крещенные оба ребенка, но причащают редко. И пока старшей девочке 10 лет, внучке. Пока она была маленькая, я тоже так же ее брала за руку и причащала. А сейчас ей надо исповедоваться, и она, в общем-то, как-то... Вот она как-то приходила. Мы сейчас с ней ходим на праздники только. Если вот праздник вот рождественский в театре был, мы с ней приходим. Пасхальный праздник, вот в епархию мы с ней приходили на елку. То есть мы как-то так с ней в храм ходим на праздники со старшей. Ну, в общем-то, я думаю, что она верующий человек. Потому что вот она молитвы... Вот я ее заставляю читать утром, вечером, то есть я читаю, ее рядом ставлю, так кратко перед школой, да. Вот, но иногда вот она что-нибудь такое скажет. То есть вот мне кажется, что у Валерии, вот старшая внучка, она знает, она верит, что есть Богородица и есть Бог. Ну, может быть, ей, ну, так как семья не поддерживает, родители же в храм не водят, это же постоянно надо все. Просто так же не может ребенок существовать в пространстве, да?
Вы же помните свою историю?
Да, да,
что
да, да.
Именно ваша бабушка, да, как, да. Какой сейчас вы являетесь, ну, какое влияние оказало на вас?
Ну, да.
Вот пример.
Ну, вот пример, да. То есть вот мы приходим на праздник, я стараюсь ее проводить, чтобы она все-таки видела и знала праздники, что Пасха. И, в общем-то, мы с ней стараемся читать детское Евангелие. Читаем и разбираем. Вот. Но иногда что-нибудь скажет, ну, например, что-то произойдет, вот у старшей дочери, у нее с первым ребенком трагедия получилась, он внутриутробно погиб, первый ребенок. И вот, ну, мы все это переживали, в общем-то, семья, я думаю, все-таки дружная, думаю, у нас, слава Богу, да. Мы все переживали очень за нее. И Валерия, она так говорит: да, видимо, ты за нас-то больше молишься. То есть вот она понимает, что сила молитвы это тоже что-то значит. И еще дочь, еще мама ее, вот она все-таки тоже читает. Я ей в детском варианте читала священное это писание. И она все-таки в Лере старается все-таки это поддерживать. Так вот, не ходит в храм, но, в общем, не отрицает, так скажем, да?
Ну, если читает Библию, это...
Ну, мы читаем детское, детскую, детскую, да. То есть она не отрицает, и даже вот был такой у Леры вопрос, почему, вот знаете, сейчас же всякие развратные передачи и разговоры про гомосексуализм. И мама, и что-то она такое спросила, я не помню, как звучал вопрос, но мне было интересно, что ответит мама. А Елена, дочь моя, сказала и так ей... Ну, дочке своей. Но ведь Бог создал Еву и Адаму, а не Адама и Адама, и Еву и Еву. И мне так этот, знаете, правда, ответ понравился. То То есть она как-то что-то задала насчет или брака однополого. Вот услышал гадость какую-то, да? И вот мама ей так ответила, что Бог-то ведь создал мужчину и женщину, Адама и Еву, а не Адама и Адама. И вот, в общем-то, мне...
Ну, девочка все поняла.
Да, я думаю, что она поняла, и мне поняла. Даже вопрос, ответ мамы понравился, понимаете? Может быть, не совсем правильно, но как-то, но действительно это так. Ну,
очень доступно для ребенка десятилетнего, да, это да, понятно.
Что это естественно, это нормально, это правильно, а все остальное неправильно, да, и неестественно, и ненормально. Вот. А сейчас же это все муссируется, знаете, вот слухи, и 10 лет, в общем, и в школе слышат, и вот как-то вот так. То есть, все-таки, может быть, возможно, даже это будет после моей смерти, я думаю, что дети в храм придут.
Помните вот эти слова, когда мы начинали в начале да, передачи, когда вы говорили, что ваша бабушка, да, говорила, да,
все придете к Богу. Я думаю, что так и получится. Может быть, я не доживу, конечно, до этого момента, но это и не важно, в общем. Ну вот я думаю, что придут. По крайней мере, они не настроены воинственно. И, по крайней мере, они не отрицают. Вот. Хотя, конечно, хотелось бы больше, но мало что нам хочется.
Вот, Глафира Анатольевна, у нас остается действительно несколько минут до окончания эфира. А скажите, пожалуйста, вы еще хотели?
Да, если можно, сказать, если есть время, дорогие радиослушатели, я хотела бы вам порекомендовать книгу, еще раз повторюсь, Ирины Головкиной, называется «Побежденные». К сожалению, она издана очень маленьким тиражом. Может быть, у кого-то есть возможность купить. Но вот опубликована эта книга в журнале со 2 по 10 номер «Наш современник» 1992 года. То есть у кого-то, может быть, и есть эти журналы или еще где-то. Они
сохранились.
Да, сохранились. У меня вот сохранились они, буквально ветхие листочки. И если позволите, я вам зачитаю совсем небольшой отрывок из этого произведения, просто чтобы вы немножко как-то познакомились с ним. Речь идет о Асе и ее муже Олеге. Действие происходит в конце 20-х годов в Петербурге, в Санкт-Петербурге. В то время, как вы знаете, он назывался Ленинград. Действие происходит в конце 20-х годов. Перед Пасхой. Вечером Олег стоял с Асей на площади перед Преображенским собором. Площадь была полна народа, который уже не вмещался в церковь. Не жгли свечей, колокола молчали, крестный ход не выходил наружу, все было запрещено. Но толпа вокруг храма все-таки росла и росла. Каждый шел с надеждой, что до него долетит хоть один заглушенный отзвук, с надеждой что-то все-таки уловить и почувствовать. И сколько ни старались подосланные со специальным заданием люди встревожить торжественную тишину свистками, давкой и хулиганскими выкриками, все их бесовские старания оставались напрасны. В одном месте в ответ на какую-то выходку в толпе закричали «Шапки долой!» И зажатые со всех сторон провокаторы волей-неволей должны были поснимать их. Конная милиция теснила толпу по краям. Милиционеров было так много, что люди опасались облавы. Примеры бывали. Но толпа не расходилась и постепенно заполняла все ближайшие переулки. Велосипеды и даже мотоциклисты буравили ее. Она молча размыкалась и смыкалась снова. Идея бессмертия носилась в ту ночь над толпой. Перед этой величайшей идеей красный террор был бессилен. Позволите небольшой отрывок из этого произведения, который очень я вам рекомендую.
Да, ну, спасибо вам большое за участие в нашем сегодняшнем цикле, который называется «Мой путь к вере». Дай вам Бог укрепление веры, здоровье. Да, и я так поняла, что вы еще хотите и Лермонтова зачитать.
Да. Ну, у меня, видимо, моя профессия на меня отпечаток глубокий положила. Я еще хотела бы, дорогие наши радиослушатели, зачитать такое стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. «В минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко».
Ну вот, на этом мы и закончим нашу сегодняшнюю передачу. В ней сегодня принимала участие прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга Глафира Анатольевна Девяшина. Спасибо вам большое. Спасибо, Господь.
И вам спасибо за то, что имели терпение меня послушать.
Мы продолжаем наши передачи.